Часть вторая, глава девятая. Ангмарский ветер. Решив не испытывать судьбу, друзья присоединились к большому купеческому обозу, направлявшемуся в Ануминос. Лето минуло. Шел сентябрь, и уже покраснели осинники, дрожали на ветру начавшими оголяться ветвями березы. Над трактом кружились сорванные листья. На пятый день обоз без всяких приключений достиг Сарнфорда, где и брала начало старинная дорога, ведущая к башенным холмам, что за западными границами Хоббитании. Для Фолка это была дорога домой. Он стоял на обочине большой дороги, оставив гномов возмещать путевые нехватки пива в ближайшей корчме, и смотрел на северо-запад, туда, где дорога исчезала в серых далях, словно сливаясь затянутым, низкими, сплошными облаками горизонтом. Севера дуло. И хоббит зябко ежился, кутаясь в свой видавший виды дорожный плащ. Только тут, оказавшись в нескольких днях пути от дома, он вдруг понял, насколько ему надоели все эти бесконечные и, в общем-то, безрезультатные странствия. На пустом перекрестке было тоскливо и неуютно. Вокруг лежала чужая земля. Что ему делать здесь? Никуда Фолка больше не хотел, ни в Ануминос, ни тем более в Ангмар. Пора было возвращаться на родину. Там уже свозят в амбары репу и брюкву, морковь и капусту, отбирая самое лучшее для октябрьской ярмарки. Дядюшка-паладин без устали снует взад-вперед по двору, то и дело принимаясь распекать ленивых молодых хоббитов, а под большим пивным котлом уже раскладывается огонь, и отборный ячмень уже приготовлен, и отпираются шкафы с праздничной посудой, а в кухне булькают и пыхтят добрых два десятка кастрюль. И тетушка командует своими непоседливыми невестками. А на Косогоре над рекой собрались его товарищи Роримак и Берилак, Сарадок и Гарбулас, Многород и Отто, Фредегар и Тодда позабавятся метанием стрел. Расставлены разноцветные щиты с мишенями, и Фредегар уже выкатывает пузатый пивной жбан. А на вечер намечены танцы. Стирается пыль с трупы и барабанов. Летом в страду не до них. Ух, как хочется домой. И тут невесть откуда, взявшаяся сосущая боль в сердце, заставила его решить тотчас же. Пусть гномы думают о нем все, что угодно. Он должен побывать в Бэкленде, прежде чем, возможно, пуститься в новые странствия. Должен поспать под родной крышей, показаться семье и друзьям, Мелисенту увидеть. Что с ней? Как она? А главное, с кем она? Может, уже замужем давно? Хоббит повернулся и зашагал прочь от реки, прочь от моста, обратно по бревенчатым мостовым к одному из постоялых дворов, где они остановились. Миновал торговую площадь, полную шумной, деловито продающей и покупающей толпы. Вот и нужные ворота. Вот и подтягивающие пивко друзья, и пенится кружка в руке, и как сказать им, что их дороги расходятся? Фолка не решился и отложил разговор до утра. Остаток дня минул в сладостном ничего не деланье. К вечеру из затягивающих весь день небо серых туч посыпал мелкий дождик. Фолка сидел у камина, и на душе у него незнамо отчего становилось все мрачнее и мрачнее. Что-то говорило ему, что он еще не скоро увидит милый Бэкленд. В пляшущих язычках огня ему вдруг почудились пылающие стены какого-то города, и холодной змеей в душу вползло тяжкое предчувствие беды. Гномы безмятежно сопели, а хоббит все сидел и сидел, подбрасывая дрова в огонь, точно боясь оказаться в темноте. Зловеще завывал где-то на чердаке ветер, словно чья-то сухая рука скреблась в окно ветка, росшей во дворе яблони. Что-то скрипело и ворочалось по углам, хлопала неплотно прикрытая ставня. Во всех обычных звуках большого дома хоббиту чудилось приближение какой-то злобной, ненавидящей все живое силы. Он поспешно забрался с головой под одеяло, и это неожиданно помогло. Он тотчас провалился в забытье. Сон ли был это, или явь? Из серой мглы вдруг выступила высокая тонкая фигура человека с громадным филином на плече. Хоббит узнал Радагаста.
«Наконец-то я нашел тебя!»
Быстро и тревожно заговорил бывший маг.
«Силы мои не те. Времени мало. Слушай же, пришла беда, откуда я и ждал. Ангмар поднялся. Торопись. Ты нужен мне на севере. Жду тебя в пригорье. Торопись!»
Волны заколебавшейся серой мглы поглотили фигуру Радагаста, и хоббит, обливаясь холодным потом, подскочил на жесткой постели, ошалело таращась в темноту. «Что это было? Диковинный сон или действительно предостережение?» Сердце бешено колотилось, легким не хватало воздуха. Неужели Торин был прав? Неужели война? Только теперь Фолка кожей ощутил ледяное дыхание страшного слова. Война. Что же будет с его Бэклендом, с Хобитанией? Надо упредить, послать известие. Хоббит отчаянно затряс мирно спящего Торина. Со сна гном не сразу взял в толк, что от него хочет его друг, а поняв, так и сел, широко разинув рот.
«Он звал меня в пригорье, но как же мои соотечественники?»
Хоббит до крови закусил губу.
«Погоди!»
– мрачно бросил Торин, яростно скребя бороду.
«Уверен ли ты, что все это тебе не приснилось?»
Фолка беспомощно развел руками.
«Ох уж эти мне сны твои, вразуми меня, Дьюрин! Ну что тут поделаешь?»
Он сунулся к окну.
«Ночь вроде светлая, дорогу видно. Давай буди малыша, а я займусь нашими пони!»
Растолкать маленького гнома оказалось непросто. И в конце концов его, полусонного, выпихнули на холодный ночной ветер. Полная луна давала достаточно света. По пустынной призрачной дороге трое друзей торопились к далекому черному горизонту, где небо сливалось со столь же черной землей. Утро холодное, бессолнечное, они встретили в добрых 8 лигах к северо-востоку от Сарнфорда. Днем эти места оказались куда как уютными и обжитыми. Отдыхая после ночной гонки, друзья потягивали пиво в придорожном трактирчике. Пели последние петухи, только что прошло стадо, заспанный трактирщик вынес им полные кружки. Заведение это стояло на дальнем краю селения, поэтому они первые услыхали бешеный топот копыт, мчащегося по ведущей от пригорья дороги всадника. У Фолка ёкнуло сердце. Кто может столь немилосердно гнать коня в такую рань? Ответ пришел быстро. У изгороди осадил взмыленного жеребца усталый, еле держащийся на ногах человек. Бело-синий плащ был заляпан грязью. Из-под сбитой шапки торчали слипшиеся от пота волосы.
«Эй, есть тут кто?»
Раздался хриплый голос всадника, и хозяин выскочил ему навстречу.
«Буди народ!»
Повелительно бросил ему прискакавший.
«Да живее, живее, поворачивайся! Мне ждать нельзя! К вечеру в Сарнфорде нужно быть!»
«Да что? Что такое?»
Залепетал хозяин, почтительно и со страхом, глядя на воина снизу вверх.
«Что?»
Рыкнул тот, шумно глотая вынесенное трактирщиком пиво.
«А то, что велено всем селянам укрыться по лесам со всем имуществом, и пока не скажут, не возвращаться, ясно? Еще пиво дай!»
«Да зачем же? От кого же прятаться?»
Задрожал трактирщик.
«От кого? Это тебе знать не нужно!»
Мрачно бросил воин.
«Войско в поход идет! Вы на время без защиты останетесь, мало ли что! Все!»
Резко бросил он, не давая трактирщику спросить еще о чем-то.
«Все, что следует, я уже сказал. Теперь тоже людям повторю. Ну, живо, поднимай всех!»
Он повернулся и, тяжело ступая, вошел в трактир, почти упав на лавку. Спотыкаясь точно слепой, хозяин подбежал к ближайшему дому и отчаянно застучал в ворота. Залаяла собака, потом послышались неразборчивые голоса. Тем временем Торин осторожно тронул гонца за плечо.
«Прости, почтенный, пока нету остальных, скажи нам, в чем дело? Не можешь говорить, то хоть кивни. Война!»
И Торин на мгновение застыл, с трудом произнеся это слово.
«Война с Ангмаром!»
Воин вздрогнул и удивленно уставился на гнома, а у Фолка все поплыло перед глазами. С тяжелым вздохом воин наклонил голову, а Торин продолжал.
«Мы давно слышали тревожные вести, и догадаться было несложно. Но мы все трое хотим сражаться против врагов Арнора. Куда нужно идти, где собираются ополчения? И еще, не идут ли с вами гномы?»
«Ну и вопросы у тебя, почтенный!»